Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Нельзя недооценивать противника, нельзя расслабляться, нельзя думать, что российская армия и Путин лично слабы. Так считает военный аналитик, военный эксперт журнала «The Foreign Affairs». И я должна вам сказать, что этот журнал, как правило, публиковал более оптимистичные оценки положения на фронте. Но вот сейчас американский аналитик, военный аналитик, высказалась так, что ситуация не так, не столь оптимистична, как она, может быть, казалась некоторым экспертам, поэтому есть что обсудить. Давайте послушаем ее выводы.
Первые месяцы войны в Украине, провал идеи Блицкрига, отступление из ранее взятого Херсона вроде бы показывали несостоятельность российской армии. Все это сопровождалось ее огромными потерями в живой силе и технике. Однако сегодня, почти год после начала российской военной кампании, говорить о полном ее провале преждевременно. Так пишет американский журнал Foreign Affairs. Продолжительные, высокоинтенсивные бои явно улучшили навыки военных с обеих сторон. И сегодня Россия и Украина имеют самый свежий опыт ведения боевых действий в мире, отмечает военный аналитик Дара Масикот. Она считает, что нельзя не признать, что российская армия оказалась способна к сложным военным операциям и прежде всего обучению. Ранее военно-воздушным силам России не удалось подавить ПВО Украины, но выводы были сделаны, и сегодня они предпочитают изматывать украинскую систему ПВО, используя пустые ракеты советской эпохи и иранские беспилотники «Шахид». Автор статьи отмечает, что у российской армии улучшились навыки и в сложном армейском маневре форсировании рек под обстрелом. Такие маневры требуют дисциплины, планирования и строгой последовательности действий. И если в мае украинская армия легко уничтожила российских солдат артиллерии при попытке форсировать реку Донец, то уже в ноябре отход тысяч российских войск через Днепр прошел с гораздо меньшими потерями. Но потери в живой силе настолько огромны, что Владимиру Путину пришлось объявить о частичной мобилизации среди населения. Было набрано 300 тысяч человек. И несколько месяцев после этого не утихали скандалы с мобилизованными россиянами, которые с завидной регулярностью без обучения оказывались на передовой. Но сегодня эти новые силы переброшены на восток Украины, где они укрепили оборонительные позиции и помогли истощенным частям. Как констатирует автор американского издания, за последние месяцы Россия расширила свой арсенал, перепрофилировав противокорабельные крылатые ракеты и ракеты ПВО, и целенаправленно бьет по инфраструктуре Украины. По состоянию на январь 2023 года 40% всей энергетической инфраструктуры Украины было разрушено. Без света в один момент оставались 10 миллионов человек. По мнению автора статьи, российские войска гораздо эффективнее показали себя в обороне, чем в наступлении. Летом 2022 года командные пункты и склады были подвержены разрушительным атакам «Хаймарс», и выводы были сделаны. Сегодня такого рода объекты выведены за пределы досягаемости украинской армии. В октябре командующим войсками России был назначен генерал Сергей Суровикин. После этого Россия оставила Херсон и перешла к обороне. Но уже в январе 2023 года место Суровикина занял генерал Валерий Герасимов. И теперь вместо обороны Россия, похоже, переходит к наступлению. Президент Путин ясно дал понять, что хочет получить все четыре области Украины, незаконно аннексированные ранее – Донецкую, Херсонскую, Луганскую и Запорожскую. В интервью Госканалам он признавал, что готов к затяжной войне. Возможно, таким образом он хочет подготовить к этой мысли и всех россиян, считает автор. Сегодня, чтобы восстановить силы, России нужно выиграть время и нарастить свой экономический потенциал. Правительство постепенно переводит экономику страны на военные рельсы, чтобы подготовиться к затяжному конфликту. Несмотря на санкционное давление, предприятия ВПК могут работать практически круглосуточно и производить больше боеприпасов, чтобы компенсировать потери.
Вот я хотела бы, чтобы наши уважаемые эксперты высказали свои оценки выводам журнала Foreign Affairs американского. Игорь Романенко, здравствуйте, с нами на связи. Игорь, считаете ли вы? Здравствуйте. Слышно нас? Хорошо?
Слышно? Да, просто меня... у нас подключили электроэнергию, мы тут пытаемся восстановиться, насколько сможем.
Да, спасибо, что она хоть на какое-то время сейчас есть. Игорь, считаете ли вы, как и вслед за автором журнала, что существует некоторое слишком такое... Ура, шапкозакидательское настроение по части российской армии, что она уже ослабла, что там ракеты заканчиваются и так далее, что нужно понимать, что уроки она извлекает. Если вы считаете, что уроки она умеет извлекать, то с какие, с вашей точки зрения, она действительно хорошо и продуктивно усвоила?
Действительно имеет место у отдельных аналитиков, экспертов, оценка ситуации таким образом, что большее как бы достигнуто с точки зрения украинской стороны. На самом деле здесь внутри Украины мы видим, как мне кажется, более реалистично эту ситуацию. И, например, сейчас уже 9-10, пару недель наблюдается наращивание наступательных действий, хотя медленных, но все-таки по 5 направлениям в Донецкой и Луганской областях. Это такие направления, как Купянская, значит, со стороны Кременной, Бахмутская, Авдеевка и Новопавловская. Но Кременное — это Лиманское, так называемое. То есть благодаря тому, что сюда были заведены российские резервы, ну, это отдельные части, во-первых, к которым относятся элитные воздушно-десантные, морская пехота, спецподразделения. Но по большей части пополнение осуществляется за счет частично мобилизованных. То есть, по данным открытым выносной прессе, наши офицеры призваны, так или иначе они подготовлены, вооружены, экипированы и заводятся, значит, на линию ведения боевых действий, пополняются, восполняются эти подразделения и части, которые с российской стороны принимают это участие. И, имея задачу захватить Донецкую и Луганскую область до марта месяца в границах административной ответственности, пытаются наступать. И идут достаточно ожесточенные бои, особенно в районе Бахмута, ну и вообще по всей линии, а также Угледара. Там есть такие как бы перспективы с военной точки зрения для российской стороны. Если что-то там позахватывать очередное, то можно проводить, и есть попытки к этому и в районах отдельных, в локальных местах на оперативное охватывание, охватывание, которое называется в народе котлами. Украинские силы обороны используют резервы, противостоят. С точки зрения важно, конечно, чему уже научились.
Обучаемо, да, насколько она обучаема, да.
И вот если мы мельком показывали, что был провален этот блицкриг, это первая наступательная операция России, вооруженных сил Российской Федерации, то сейчас находится вторая наступательная операция российских войск, весь тех структур, они там разномастные, вот, и на востоке, и на юге. И вот как бы второе дыхание передано было заведением этих частично мобилизированных, и продолжается подготовка в Российской Федерации и в Беларуси, следующие по различным оценкам, 150-200 тысяч мобилизированных, а вообще, в принципе, их будет столько, сколько понадобится. Под это находится броник. Не такая, конечно, новая, как это было в большинстве своем, когда начиналась война, но это существенная сила, которой необходимо считаться, и это делает наш генеральный штаб и силы обороны. Что, значит, если раньше применялись, я уже не говорю на севере, то есть заводились большими колоннами, которые растягивались, если бить по началу и хвосты колонн, как это делали наши силы, когда, значит, заходили вот эти колонны, и потом вот проводили мобильную оборону. Потом, так сказать, выбивали что-то существенное, заканчивалось топливо на севере по лесам. Впоследствии местность отличается, это степная зона открытая, и поэтому приобрели определенный опыт российские войска, когда захватывали Северодонецк. Там были фактически старые советские подходы в лоб, как бы, а вот уже Лисичанск рядом захватывали опять-таки охватом. То есть осваивается вот такой подход, и в боях, которые идут сейчас вот по этой линейке, о которой мы говорили, Значит, вот, то есть сначала делаются попытки нанесения ударов авиации и артиллерии, где есть преимущество, а потом массированно меняются небольшие группы, 10-15 человек, даже большая часть, если погибает или остается раненым, меняется в ночное время, как правило, на новую группу. И поскольку личного состава стало значительное и большое количество, то с одной стороны, а с другой стороны бронетехника стала более старая, снарядов не в таком количестве, как раньше. Поэтому используются не только вот старые советские действия, навалы так называемые, а уже вот такого рода действия. Ну и мы видим применение частных военных компаний. Это не только, ну, в первую очередь, конечно, Вагнера, Пригожинская, но они начали образовываться в Российской Федерации. Даже, казалось бы, у министра, который занимает Тайгу, имеется в виду, соответствующее положение в руководстве военной структурами государства, но образуются и «Газпром», там, и другие. То есть, пока из применения этих частных компаний известны наиболее это вагнеровцы, а остальные создаются и для чего готовятся, скорее всего, для внутреннего употребления, но, как говорится, жизнь покажет. Поэтому стороны, конечно, обучаются, но с точки зрения стратегии и тактики, вот не от всего советского, скажем, еще освободились в российских, на мой взгляд, вооруженных силах, но многому сделали ошибки. Домашнее задание над ошибками по первой стратегической операции, по ошибкам первой стратегической. И вот сейчас пытаются это реализовать, хотя, скажем, успеха стратегического, по крайней мере, пока мы не видим. Вот. И даже оперативного.
Да, спасибо, Игорь. Как раз мы, забегая вперед, я скажу, что в этой статье есть и вторая часть, в которой автор показывает, что он не видит катастрофы в том, что она обучаема, потому что учится и украинская армия. Мы эту вторую часть обсудим, но пока мы говорим о первой части. И Виктор Верцлер с нами на связи. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор, вы как бы сформулировали те уроки, которые усвоила российская армия, не которые она получила, а которые она усвоила и больше их, этих ошибок повторять не будет, те, которые она сделала?
Но прежде чем мы коснемся того, чего они усвоили, я бы хотел коснуться скорее, откуда вообще взялись эти проблемы. Особенно в начальных стадиях войны. А на мой взгляд, проблемы идут именно вот из советской системы. Дело в том, что советская система, там есть проблемы с планированием на уровне батальона, бригады. Вот. Планирование, реальное и серьезное планирование в советской системе военной начиналось с дивизионного уровня, то есть с уровня дивизии. Например, в натовской системе, при натовской системе, планирование идет на батальонном уровне, и у батальона есть штаб, где сидят профессионалы, профессиональные столы, аналитики, которые могут получать информацию по вертикалям, по параллелям, обрабатывать, предлагать командиру батальона возможные действия противника. То есть тут нужно учитывать два возможных действия противника. То есть наиболее реальные, наиболее ожидаемые действия противника и самые опасные действия противника. И исходя из этого, строить план действий в зависимости от задачи, которая поставлена, например, батальону, бригадным уровнем. То же самое происходит в бригаде, то же самое происходит в дивизии и так далее и тому подобное. То есть даже, например, если мы говорим о израильской армии, даже командир роты, ему не придет из штаба батальона приказ, в котором ему по пунктам будет расписано, как захватить тот или иной укрепрайон противника, или как обороняться. Ему будет сказано, что нужно сделать и в какое время он должен там быть. Остальное он уже планирует сам, потом приходит к своему командиру, к вышестоящему, значит, к подразделению и презентует, условно говоря, план действий. Вышестоящий командир может дать какие-то реджекты, какие-то поправки, в конце концов он дает свой окей, и тогда уже уже выполняется задание. То есть натовская система, она намного более, более гибкая, чем советская система. Советская система укостенелая, и если командир батальона, скажем, он военный гений, тогда она будет работать лучше советской системы, потому что этот человек сможет в своей голове учесть все факторы. Но такое бывает крайне редко. Такое бывает крайне редко. Если мы берем штаб батальона по советской системе, там недостаточно людей, недостаточно профессионалов для того, чтобы серьезно планировать операции. Эти проблемы были как в российской армии в начале войны, так и в украинской армии. В украинской армии меньше, так как в украинской армии были некоторые подразделения, которые действительно прошли обучение в натовских структурах, и были грамотные офицеры, которые уже прошли этот путь и были в некоторых подразделениях, я опять же говорю, в некоторых подразделениях были укомплектованы штабы, которые могут планировать операции. Чего в советской, то есть, извините, в российских вооруженных силах не было к началу войны. Почему не было? Потому что, да, они пытались сделать во время еще Сердюкова какие-то реформы, перейти на бригадную систему, потом БТГ. Что-то у них получилось, что-то не получилось, но они это дело не доработали. Еще нужно учитывать, что российская армия построена на культуре лжи. Что такое культура лжи? Это когда, ну, например, я как командир батальона передаю информацию вышестоящим инстанциям о том, что вот у меня все хорошо. Даже если у меня не все хорошо, ну просто потому, что я хочу получить еще одну звездочку или какую-то медальку. А вышестоящая инстанция еще чуть-чуть приукрашает то, что я ей передал, и передает это выше. И вот этот вот снежный ком лжи доходит в конце концов до генерального штаба и в конце концов до Путина. Поэтому Путин в начале войны и недооценил украинские вооруженные силы и переоценил свои, потому что картину, которую он получал, опять же, это на мой взгляд, она не соответствовала действительности. Сегодня все уже не так. Сегодня, мне кажется, что Путин понимает реальные возможности своих вооруженных сил и понимает реальные возможности украинских вооруженных сил. И поэтому недооценивать то, что происходит сегодня в российской армии, я бы не стал. Лучше всегда переоценить противника, да, чем недооценить его.
Спасибо, спасибо вам, Виктор, за этот анализ. И с нами на связи Алексей Мельник. Алексей, хотела бы я и вас спросить, согласны ли вы с тем, что не стоит рисовать противника таким, как рисовали, вы помните, немцев в старых советских фильмах военных лет, глупыми, беспомощными, совершенно непонятно, каким образом удавалось им достичь таких успехов, к сожалению, в те 40-е. Считаете ли вы, что российская армия обучаема с точки зрения вот оперативных каких-то ошибок, которые она делала и которые она перестает делать? И что это может, ее обучаемость, какие проблемы может принести украинской армии в последующем в развитии военных действий?
Добрый вечер. Я абсолютно с вами согласен в том, что опасно недооценивать противника. Ну, в общем-то, об этом говорили и в статье, которую мы сейчас обсуждаем, об этом говорится. В равной степени, наверное, это не то чтобы опасно, но определенные риски, если переоценивают возможности противника, потому что, ну, в общем-то, это парализует где-то, наверное, волю к сопротивлению. Что касается вопроса обучаемости российских военных, я сказал бы, скажем, что, скорее всего, можно это определить как адаптация, вынужденная адаптация. Вот, и, в общем-то, это природное явление. То, о чем мы узнаем с интервью с нашими военными, вот они прежде всего, конечно, у них наиболее, наверное, реалистичные оценки, вот они прежде всего говорят о том, что да, действительно, иногда слишком там такие бравурные заявления где-то в нашей прессе. Был у нас один очень популярный до недавнего эксперт, который вот-вот-вот-вот все обещал, потому что, ну, дескать, с кем там воевать. Вот. Ну, как видим, реалии совершенно другие. Хорошая новость, на мой взгляд, в том, что даже при способности к обучению, к адаптации, есть глубокие системные проблемы в российской армии, вот, о которой говорил предыдущий наш гость. И их эти проблемы, во-первых, нельзя исправить очень быстро. Вот, а есть ряд проблем, которые, наверное, тяжело исправить в принципе. Вот, потому что это то, что называется культурой, культурой в западном смысле слова. Вот то, о чем говорилось, это культура вранья, например, но это вообще военная культура или бизнес-культура. Вот эти вот вещи, они настолько глубоко где-то в менталитете заложены, что их, ну, сколько там не учи, сколько методичек не пиши, их вот поменять очень быстро не удастся. Ну, для примера, это то, что вот эта вот иерархия традиционная в российской армии, отсутствие культуры делегирования полномочий на нижний уровень. То, как я помню, со службы в советской армии, это то, что инициатива наказуема, вот, ну и прочие там военные мудрости. Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Вот это все достаточно сильно влияет, и даже если, скажем, командир молодой, способный на нижнем уровне что-то хотел бы поменять, он в какой-то критический момент все равно будет выполнять тот приказ, который идет сверху, даже если он считает его глупым, несправедливым, опасным. Но вот то, что заложено у него, образно говоря, с молоком матери, вот, его очень, очень тяжело изменить. Вот. Ну и то, что, опять-таки, на мой взгляд, очень важно отметить, вот, то, что я заметил, что есть большое запаздывание в адаптации российского командования. В этом говорилось также и в статье этой. Касается, например, применения российской, официальной российской доктрины, потому что, ну, к примеру, в соответствии с доктриной, вторжению наземных войск должна предшествовать интенсивная ракетно-артиллерийская подготовка. То есть это дни, недели. Как говорит автор, и не только она, о том, что, дескать, Россия воздержалась от нанесения ударов по украинской инфраструктуре, рассчитывая на то, что будет блицкриг, и им самим придется этим пользоваться. Но о том, что блицкриг провалился, стало известно, ну, мне кажется, уже в конце марта, когда Россия вынуждена была отвести войска. Вот первые удары массированные начали наноситься только в октябре. И там также другая проблема проявилась. Это то, что в России очень слабо, в российских военных очень слабо было поставлено то, что называется damage assessment, то есть оценка степени поражения или эффективности нанесения этих ударов и интервалы, которые между этими ударами. Но тут второй вопрос возникает. А способны, даже если они знали, например, об этом, то есть способны ли они очень быстро решить эту проблему? То есть, скорее всего, это комбинация такая факторов, которая, в общем-то, сейчас позволяет прийти к выводу, что при всем при том, что Россия обучается, все равно вряд ли они могут достичь уровня, вот, скажем, какого-то заявленного, вот, то, на что рассчитывали не в самом начале, и по-прежнему.
И даже сейчас. Кажется,
ошибаются в своих ожиданиях от того, что может российская армия.
Спасибо. Спасибо. Уважаемые эксперты, мы сейчас предлагаем вашему вниманию сразу несколько материалов для обсуждения. Первый из этих материалов – это продолжение статьи американского эксперта, которая считает, что обучается и украинская армия, и все это обучение на ошибках российской не столь катастрофично. Слушаем.
Автор статьи Foreign Affairs отмечает и главный минус российской военной кампании – Адекватному планированию ведения войны Кремль предпочитает полную секретность. Путин до сих пор не назвал четкие цели так называемой спецоперации. Все попытки российской общественности оценить потери и говорить о причинах войны криминализуются. Выходы на антивоенные акции оборачиваются штрафами и арестами. Активисты получают годы колонии за антивоенные посты в соцсетях. О проблемах внутри армии не говорит и ее командование. И из-за внутренней цензуры уже сам Кремль не может объективно оценивать ситуацию. В украинской армии ситуация радикально иная. Ее военные за год тоже значительно улучшили свои навыки ведения боев. Для народа же эта война стала по-настоящему отечественной. Люди защищают от врага свою землю и проявляют решимость и бесстрашие. Сегодня Украину без преувеличения поддерживает весь мир. Руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским получило полную поддержку Запада, который готов снабжать Украину оружием и разведданными. Пока, похоже, Кремлю вряд ли удастся превратить Украину в марионеточное государство, считает автор публикации. Впрочем, военные аналитики сходятся в мысли. Говорить о результатах войны явно преждевременно. Если год назад Запад переоценил силы России, то сегодня легко их недооценить. Российская армия слишком закрытая система, чтобы можно было объективно оценивать ее состояние. И несмотря на все сложности, Россия продолжает мобилизацию, а значит, война продолжается, резюмирует издание Foreign Affairs.
Очень закрытая, ложная информация поступает. Но вот один из наших экспертов уже сказал, что эта ошибка была учтена, что прекратили уже об успехах докладывать, которых нет. Есть единственное, у нас вот нет, к сожалению, российского эксперта, но, к сожалению, это факт. Ни один российский эксперт сейчас военный, который участвует в федеральных эфирах, невозможен ни в каких других альтернативных. Но существует все тот же Михаил Ходоренок, полковник Ходоренок, которого, например, такой аналитик, как Андрей Пиантковский, считает голосом, рупором генерального штаба. И он убежден, что к его мнению следует прислушиваться. Он стоит в эфирах. Это был человек, который перед началом так называемой спецоперации написал статью о том, что она провалится, что нельзя этого делать. Ну, раз уж пошли, надо воевать. Как он теперь говорит, раз уж ввязались в это, нужно уже доводить до конца заявленные цели, которых никто не может понять, как они формулируются, тем не менее, надо. И вот вроде бы его оценки более-менее, по крайней мере, соответствуют реальным настроениям и реальным оценкам, которые существуют в Генштабе. Так думает Андрей Пиантковский. Мы попробовали сегодня собрать эти его оценки за прошедший месяц. И вот нашим экспертам тоже будем предлагать их для комментариев.
Военный обозреватель Михаил Ходоренок в эфире программы «60 минут» еще в январе предупреждал о возможности поставок западного дальнобойного вооружения Украине. По его мнению, это позволит ВСУ наносить удары на расстояние до 160 километров.
То есть какое-то понятие тыла в Луганской республике, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в северных областях Крыма, ну, по сути дела, исчезает. И какие надо меры принимать? Надо рассредотачивать все запасы материальных средств, отодвигать выгрузочные станции, предпринимать дополнительные меры радио- и радиотехнической маскировки, чаще менять пункты управления. То есть это очень серьезно, очень серьезно. А какой вывод, собственно говоря, следует для объединенной группировки вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции? Ну, надо добиваться каких-то более значимых военных результатов, пока западная машина военных поставок все-таки не заработала в полную мощность.
Ходоренок добавил, что управляемые снаряды «Экскалибур» также способны нанести вред российской армии.
А 600 снарядов «Экскалибур» управляемых...
Вот это болезненно. Вот это для нас болезненно, потому что это очень эффективное оружие, равно как и бомбы малого диаметра.
Потому что они точные.
Они очень точные, и это количество, оно действительно большое.
Военный обозреватель косвенно подтвердил потери российской бронетехники на поле боя и сказал, что крупных танковых прорывов пока нет.
Для начала скажем лозунг, что как были, так и остаются главной ударной силой сухопутных войск. Но вот в этом вооруженном конфликте вот роль бронетанковых сил уже несколько и пересматривается. Почему? Потому что противотанковые ракетные комплексы показали себя настолько эффективными, как с той и с другой стороны, что каких-то масштабных танковых баталий, там дерзких атак мы как-то и не наблюдаем.
Ходоренок раскритиковал тех, кто сообщал об окружении Бахмута. По словам эксперта, говорить об этом еще рано.
Что касается Артемовска, то там очень часто употребляют выражение, что город находится в оперативном окружении. Вообще вот это понятие, мы об этом говорили неоднократно, оно вводит в заблуждение в нашу ответственность. Ну, не бывает никаких оперативных окружений. Бывает или ты или окружил, или не окружил. Вот никаких промежуточных понятий в этом плане не бывает. Но все-таки таких выражений, что вот чуть-чуть, еще завтра, через час, через два дня, вот лучше не употреблять, все-таки лучше докладывать по факту, по факту.
Обозреватель напомнил, что не стоит недооценивать западную технику, которую поставляют Украине. Особые опасения у Ходоренко вызывает авиация.
Что касается поставок вооружений военной техники, то тут вот я бы вот избегал ведения разоруженческих и дезориентирующих общественность разговоров. А такие подчас вот ведутся. Типа F-16, о, как только появится, мы сразу там типа его собьем. Вот на вооружении военно-воздушных сил Израиля находится F-16. Сколько за последние 40 лет ведения непрерывных конфликтов там было сбито самолетов этого типа? Один и то по ошибке пилота.
Тем не менее, Ходоренок отметил успешные действия российских вооруженных сил под Бахмутом и сложное положение ВСУ.
В боях за Бахмут принимает участие подразделения воздушно-десантных сил, войск наших, и по некоторым данным они показывают очень хорошие результаты в своей боевой работе. Бахмут уже охвачен глубоко из севера и юга. Об окружении говорить еще преждевременно, но обстановка там для вооруженных сил Украины складывается самым серьезным образом.
В целом эксперт считает, что российской армии следует добиться серьезных результатов на поле боя, прежде чем Украина получит западное вооружение в полном объеме.
Ну вот это мы и попробуем обсудить. Игорь Романенко снова с нами на связи. Говорю снова, потому что связь пропадала. Сейчас слышно, да? Все хорошо у нас есть, да. Налажен контакт. Да. Можно ли считать оценки Ходоренко? Это единственный российский эксперт. Единственный из гостей ток-шоу, который говорит, прекратите праздновать победу раньше времени, адекватными. И к чему может привести? Вот он сам, ну он со своей позиции говорит, что надо быстрее, быстрее, пока не поступила западная техника. Что может случиться, если она не успеет поступить до того, как начнется?
Ну, я хотел бы сказать, что кроме Ходоренко там еще известное же письмо Ивашова, генерала, по-моему.
Да, это было тоже до 24-го, да. Где оно все теперь?
А так, ну, Ходоренок, будучи офицером генерального штаба, перед войной и в ходе дает достаточно оценку, достаточно близкую к объективным. Вот. Он является бывшим офицером своих вооруженных сил, и поэтому, естественно, отстаивает интересы. Ну, естественно, не естественно, но отстаивает и как бы дает рекомендации, каким образом лучше выполнять задачи по дальнейшей захвате. К сожалению, опыта и образования военного для того, чтобы понимать, что если у противника России, в данном случае украинских сил обороны Украины, будет в ближайшее там время, через месяц и дальше, перспектива получения, значит, не только вооружений как таковых, готовятся подразделения, части в целом, и есть смысл именно таким образом их применять, а не отдельными там подразделениями, то это значительно усложнит выполнение группировки войск Российской Федерации, поэтому напрашивается вывод понятный, что действовать надо сейчас и по максимуму. В связи с этим, значит, мы видим использование вот этих частично мобилизированных и не только, и другие резервы, которые есть сейчас технически, по бронетехнике не только, и заведение их на фронт, это 300 тысяч. И видим подготовку так называемого стратегического резерва на 150-200 тысяч. Значит, часть из этих подготавливаемых, в частности, вторая мотострелковая дивизия, входящая в танковую, она завершила уже в какой степени уровня подготовки, пока неизвестно, но подготовку на полигоне Белоруссии и через территорию Российской Федерации заводится или уже заведена как бы на фронт. И есть еще определенные возможности. Поэтому здесь идет еще анализ и, скажем, оценка перспектив относительно того, где и как, будет заведен вот этот резерв. С точки зрения военной и рациональной, на текущий момент, как считают зарубежные специалисты, не только эксперты, значит, наиболее эффективно это может иметь место именно на направлении Донецкой и Луганской, где уже даже имеющимися силами имеет место медленно, но все-таки продвижение. Угу. И ожесточенные бои вот в тех районах, о которых говорили, Бахмут, Угледар. Вот, поэтому важно, мы, силы обороны Украины, ситуацию эту знают, понимают, поэтому, значит, используя свои резервы в личном составе и в технике, будут выполняют задачи своей стратегической оборонительной операции, этапа этого, который проходит на, значит, на Донбассе и с юга, на востоке юга, юге нашей страны. А это заключается в том, что остановить продвижение противника, его обескровить, вынудить перейти к обороне, и использование при наличии соответствующих подготовленных резервов проводить контрнаступательные операции по освобождению оккупированной территории нашей страны.
Спасибо. Игорь, спасибо. И, Виктор, я вот обращаю ваше внимание на то, что во второй части статьи американского эксперта говорится ровно то, о чем вы говорили, об этой вертикали лжи, из-за которой пробиться невозможно, которая является самой крупной, может быть, ошибкой руководства, вот согласен с вами автор, руководство российского командования. Но то, о чем говорит Ходоренок. Он говорит, что серьезная техника, не надо, не то, ну, мы от других-то слышим там, что ой, ну танки, ну подумаешь, мы их подобьем, они будут гореть. Это просто хором они говорят. Он так не думает. Он считает это серьезно. Но он при этом также серьезно считает, что нужно быстро наступать, добиваться успехов, пока эта техника еще в полном объеме не прибыла на поле боя. Думаете ли вы, что это... Ну, что это может быть реализовано, вот такой план, быстро добиться успехов до того, как эта техника поможет украинской армии?
Ну, в этом есть резон. Давайте рассмотрим, скажем, весь список вот последнего «Рамштайна» и после этого танковой коалиции. Если мы на это посмотрим с военной точки зрения, то мы видим, что там более чем достаточно для техники для того, чтобы экипировать, скажем, механизированную дивизию. Даже плюс. Что такое западная техника? Западная техника построена для ситицентричных боевых действий. Что такое ситицентричные боевые действия и для чего вообще, с чем их едят, для чего они созданы? Дело в том, что в современном бою, если одной из сторон не сделано каких-либо там кардинальных ошибок, как правило, побеждает тот, кто сумеет сократить вот этот вот интервал времени между получением информации о цели и уничтожением этой цели. Вот ситицентричная война заточена именно на это. То есть получение информации, обработка этой информации и минимализация времени для уничтожения этой цели. Вот вся эта техника заточена именно на это. И России нечем это крыть, нечего противопоставить. Мы должны понимать, что вот эта вот самая механизированная дивизия, она не может изменить ход войны. Одной дивизии войну не победишь, даже учитывая все остальное, то, что есть сегодня в украинской армии. Но это лишь первая ласточка, я надеюсь, и поставки будут увеличены. Поэтому в интересах России, естественно, добиться наибольших успехов до того, как вот эта вот техника и вот эти вот люди, которые обучаются на этой технике, что не менее важно, будут боеготовы.
Спасибо, да, спасибо. Это совпадает с тем, что он говорит. Видимо, на это будет делаться ставка. И перед тем, как передать Алексею Мельнику слово, я попрошу его также включить в его анализ опрос, результаты опроса московских прохожих, которые вы сейчас увидите. Считаете ли вы, что российская армия добилась, вот окрепла, стала сильнее за год этой войны? Спросили мы сегодня на московских улицах. Послушайте ответы.
Если честно, я сам бывший военнослужащий. Уже давно уволился. Вот. Ну, конечно, по сравнению с тем, что было в 2000-х годах, особенно, гораздо сильнее. Это очень радует.
Я думаю, что она с каждым годом будет все сильнее и сильнее.
Ну, боевой опыт, это самое. Мобилизация прошла, укрепились.
Ну, в связи с происходящими событиями на Украине, я думаю, что да.
Ну, я сам служил давно-давно, и смотря на даже на мобилизованных которых ребят, которых учат в лагерях и все остальное, конечно, стали, короче, сильнее, мужественнее.
Смотрим наши каналы и российские, ну, однозначно стало сильнее, потому что народ сплотился и, соответственно, тоже действует, идет вперед.
По моему мнению, да, она приобрела необходимый боевой опыт, поэтому да.
Ну, я думаю, что когда солдат воюет, когда армия воюет, ну, как-то они, наверное, усовершенствуются. Так же, как психолог, когда работает, либо еще кто-то что-то делает, мастер, ну, он приобретает навык. Наверное, лучше, я не знаю.
Может быть, сильнее, но надо бы еще лучше бы. Лучше надо. Посмелее надо идти вперед.
Я не знаю, я в армии служил, по-моему, не знаю, все нормально.
Я очень затрудняюсь ответить на этот вопрос, но, скорее всего, стало. Но, в принципе, я войну не одобряю. Потому что всякая война – это большая трагедия для тех, кто воюет, и для тех, кто ждет тех, кто воюет, и для тех, кто, в общем, переживает все эти события. И мне очень хочется, чтобы это поскорее закончилось.
Ну, я не знаю, как было год назад. Ну, точнее, не могу точно сказать. Вот, но, скорее всего, да, в какой-то степени.
Молодцы ребята, и взялись за дело. Потому что без армии нельзя жить, к сожалению. А то плакали, все пошло.
Да. Ну вот, Алексей, по логике прохожих, и в общем, наверное, и по обычной житейской логике, если армия воюет, она априори становится сильнее, она получает опыт. Хотя вот есть, нашелся человек, который говорит, что войну хотелось бы, чтобы ее вообще и не было. Считаете ли вы, что... Вот если не успеть с поставками западного оружия, которое эксперт, московский эксперт Михаил Ходоренок просит не недооценивать, что это мощное оружие, что если с ними не успеть, то гарантирован успех российскому наступлению.
По поводу опроса, мне кажется, большинство из них все-таки регулярно смотрят российские телевизоры. Я время от времени имею такое удовольствие вступать в дискуссию на зарубежных площадках с российскими военными экспертами. И, скажем так, не особое удовольствие доставляет, когда высаживают какого-то очень прокремлевского эксперта. И, ну, вообще-то, я говорю, это зарубежные студии, то есть там достаточно нейтральные ведущие. Вот, и буквально после нескольких фраз вот этих вот... прокремлевских экспертов, которые либо смотрят, либо говорят на российском телевидении, вот даже этот ведущий, который, говорю, достаточно нейтральный, он начинает его, образно говоря, троллить.
Нет сил, потому что сил никаких нет слушать.
Да. Вот. Ну, а то, что касается оценки ситуации или же возможных вариантов действия России, исходя из того, как они видят дальнейшее развитие событий на линии фронта, тяжело сделать однозначный вывод. То есть как бы вот этот очевидный напрашивается, что да, нужно побыстрее ударить, пока не пришли танки. С другой стороны, то количество танков максимальное, которое мы ожидаем, и время поставки, в общем-то, ну, наверное, не изменит стратегический баланс сил. На сегодняшний день, по разным оценкам, в украинской армии есть около 1000 танков. Кстати говоря, процентов 30 из них – это трофеи российской армии. Вот. Но, тем не менее, то есть это где-то того же качества техника, которая есть в России, в меньшем количестве, но тем не менее. Вот. Что дает Украине обещанные поставки? Украинское командование сейчас, если понимает, что в течение, к примеру, 3 месяцев поступит 100 танков, несколько сот боевых бронированных машин. То есть сейчас, в случае, если нужно бросить резервы для сдерживания российского наступления или
есть план собственного контрнаступления, то увеличивается простор для маневра. То есть можно гораздо интенсивнее использовать имеющиеся резервы, понимая, что вот в такой-то период времени столько-то поступит техники, боеприпасов. Вот. Поэтому даже, я говорю, если эти танки, они в Украину придут не раньше, чем через месяц, два, три, все равно это уже как бы последовательно увеличивает потенциал, военный потенциал Украины. Если Россия попытается сделать вот этот преждевременный такой рывок, это может в конце концов обернуться в нашу пользу. То есть если это не подготовленное наступление, если оно будет начато вне соответствующих погодных условиях, вот, то это для обороняющейся стороны скорее преимущество.
И только по принципу, что лишь бы успеть раньше, чем вот эти танки. Вот только по этому принципу, если оно будет проводиться, это наступление.
Я просто к тому, что вот этот, который очевидный как бы, вариант действий на поверхности, он не обязательно может быть выигрышным. Может быть, им удастся добиться чего-то, но опять-таки это далеко не факт. Но мы говорили сегодня о том, или вы говорили о том, что, дескать, непонятны цели российской специальной военной операции. Я думаю, что на самом деле у Путина где-то в голове уже более-менее реалистичные какие-то планы есть. Единственное, что если он их озвучит публично, вот, то, скорее всего, это не то, чего ожидает от него российское население.
Например?
Ну, как то, как я сейчас вижу, и не только я, это Путин собирается вести перманентную войну. Это очень хорошо для режима. Да, затяжная война, война на истощение. Вот, это очень хорошо для режима. Мобилизация, все эти репрессии, цензура. То есть все это, мне кажется, Кремль очень даже устраивает. Вот, то, что это не устраивает нас, и я думаю, что вот последние решения, которые были приняты на Рамштайне и которые еще будут приняты, результаты визита Зеленского трехдневного, вот эти вот такие быстрые решения по поставке, усилению, ускорению поставки Украине вооружений, мне кажется, что на Западе созревает вот это понимание того, что затягивание конфликта очень невыгодно для нас. Вот. Поэтому, но то, что для Путина затягивание конфликта это не популярная будет такая идея для российского населения, но для него это, по-моему, как раз уже есть сформулированная реальная цель.
Интересно. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. И у нас есть одно высказывание, один небольшой монолог эксперта. Я догадываюсь, что Алексей именно его имел в виду, Алексей Мельник, этого эксперта, когда говорил о том, что есть такой деятель, который вот, в очень успокоительном плане говорил о том, что вот-вот все это закончится, что враг будет разбит, победа будет за нами. Это Алексей Арестович. Ну, Алексей Арестович вот в минувшую субботу сообщил, что он будет выходить теперь не с ежедневной, не через день со своей политинформацией, военной информацией, а раз в неделю, но изменил свое решение. Теперь он выходит по событиям, а события развиваются каждый день что-то теперь снова комментирует. И вот вчера он сделал заявление, которое разнеслось по российским пабликам прогосударственным. Я не видела пока комментариев, я только вижу это видео, которое все эти ресурсы вроде Ура.ру постят, наверное, надеясь напугать свою аудиторию. И мне бы хотелось, чтобы наши эксперты это заявление тоже прокомментировали. Давайте посмотрим его.
Одновременно сняли запрет негласный на публичное заявление по Крыму. Причем выше лица США, НАТО, Евросоюза, Британия, они сказали, украинская территория, отбиваем военным путем, удары можно носить. А все же понимают, что в сценарном планировании атака Крыма, жемчужины в короне Путина. Ему легче Брянскую область отдать, чем Крым, потому что Крым – это венец его карьеры. Это точка бифуркации для Путина и для России. Когда украинские войска начнут обрабатывать, когда дойдут до границы Крыма, начнут его обрабатывать или входить в него, варианта только два. Или поднимать ставки, ядерное оружие, или крах режима. Крах Крыма – это крах лично Путина. И если заговорили о том, что ну так а что там Крым будем брать и будем бить, что это означает? Это означает, что готовы к любому сценарию, в том числе попытки что-то там подпрыгивать с этим ядерным оружием. И будет, как сказал Ходжес, я подозреваю, а будет именно так, что если попробуют применить, последствия для России будут катастрофическим, как неоднократно заявляют. И это уже принятое решение. Я знаю, как работает политика и заявление. Если заговорили об атаке Крыма, что Украина может спокойно забирать Крым назад вооруженным путем, это значит, Запад принял решение отвечать военным путем Путину в ответ на применение ядерного оружия. Все, вопрос закрыт. А то, что никакой тотальной ядерной войны из этого не получится, ну, я вам гарантирую. Много будет разговоров, могут выйти из моратория на ядерные испытания, могут даже демонстрационный удар без потерь нанести по какому-нибудь змеиному, там разные сценарии рассматриваются. Но по украинским войскам это немедленно конец сразу. Или по Украине немедленно конец российской группировки на территории Украины. Я в этом уверен на 101%. Почему? Потому что иначе бы не говорили о том, что берите на здоровье Крым, Господи. Они раньше тщательнейшим образом этого избегали. Тщательнейшим. До поры до времени. И избегали. А кроме того, ну, признать Путина виновным лично, подлежащим уголовному суду в Гааге, ну, ты же понимаешь, это дорого.
Ну, конечно.
Это уже все фишки, ставки.
Я вам гарантирую, мы все-таки не будем так уж серьезно к этому относиться, потому что его гарантии не так много значат. Но, Виктор, вот я хочу с вами это обсудить, заявление. Прозвучало так вот, в общем, это человек, которому прислушиваются на полном серьезе, что Запад снял запрет на удары по Крыму. Снял запрет. Следующую, дальнейшую схему вы слышали, что там запрет по Крыму, Путин этого не допустит и обязательно будет применять тактическое оружие, и мы против него и так далее. Что вы об этом думаете? Действительно, во-первых, первый вопрос, действительно ли Запад, вы также ощущаете, как этот эксперт, что Запад снял запрет, что дал карт-бланш Украине на удары по Крыму, и то оружие, о котором мы сегодня говорим, вполне возможно будет применено для таких ударов.
Я не слышал ни от одного западного официального лица о таком запрете. Тут скорее речь идет о оружии, которое Запад, скорее всего, предоставит. И я надеюсь, что Зеленский вернется с хорошими новостями из своего турне. Это так выглядит. И это оружие позволит более эффективно действовать, в том числе и по территории Крымского полуострова. А запрета, на мой взгляд, не было. Что касается Арестовича, он сыграл очень позитивную роль, на мой взгляд, для украинского общества в начале войны. Сыграл роль такой валерьянки. И это было важно. Это было действительно важно. Насчет его экспертных оценок со многим можно соглашаться, со многим можно не соглашаться. Где-то он был прав, где-то он был неправ. Гарантировать ничего на театре военных действий невозможно. Это нереально. Тем более, когда все решения и зависят от одного человека, жизнь которого и личная безопасность которого зависит от исхода этих военных действий. Еще фон Клаузевиц говорил, что война – это царство, так сказать, неизвестного. И поэтому гарантировать и так точно вот заявлять, я вам гарантирую, что ничего не будет, я бы не стал.
Спасибо, Виктор. Мы как раз вот планируем завтра по поводу человека, жизнь и безопасность которого зависит от результатов военных действий, провести следующий эфир. Кстати сказать, не забывайте, у нас я забываю, а вы не забывайте нам звонить. У нас есть телефон. Обязательно мы завтра будем давать бегущую строку. Этот эфир будет называться уже «Крепкий Путин 2», тоже с вопросом, потому что у нас будут участвовать уже политические эксперты, которые будут высказываться по поводу того, насколько общественное мнение, которое вы слушаете в наших опросах, держит его на плаву. И, собственно говоря, до завтра. До свидания.